Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Аліна Тиханович. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Прыгоннае права стало ў Беларусі законам. Сёння кіраўнік Беларусі падпісаў дэкрэт аб развіцці дрэваапрацоўчай вытворчасці. Палажэнне дэкрэту прадугледжвае, што калі прадпрыемства мадэрнізуецца або рэалізуе інвестыцыйны праект, рабочы не можа звольніцца па ўласным жаданні, а толькі са згоды начальства. Калі ж работніка звольняць за нейкія парушэнні, то могуць патрабаваць і вяртанне атрыманай ім зарплаты. Дырэктар Дэпартаменту Міжнароднай канфедэрацыі прафсаюзаў Стывен Бенедыкт, каментуючы дэкрэт, выказаў меркаванне, што Лукашэнка сваімі захадамі дамагаецца эканамічных санкцыяў.
Мы лічым, што гэта наўпроставае і абсалютнае парушэнне самых фундаментальных прынцыпаў і правоў працоўных. Існуе канвенцыя Міжнароднай арганізацыі працы, у якой ясна выкладзеныя гэтыя правы. Гаспадар Лукашэнка цалкам адмаўляе ў гэтых правах і ігнаруе парады, якія ён неаднаразова атрымоўваў ад міжнародных арганізацый.
Гаворачы пра магчымую рэакцыю Міжнароднай канфедэрацыі прафсаюзаў на дэкрэт Лукашэнкі, Стывен Бенедыкт заявіў.
Цягам часу Лукашэнку і ягоны ўрад зноў папросяць абгрунтаваць, што яны робяць, і ў нейкі момант праз міжнародную арганізацыю працы будуць зробленыя дадатковыя крокі, каб арганізаваць дадатковы ціск, уключна з эканамічнымі санкцыямі. Выглядае, што ён менавіта гэтага дамагаецца.
Сказаў нашаму радыё Стывен Бенедыкт, прадстаўнік Міжнароднай канфедэрацыі прафсаюзаў. Я нагадаю, што падрыхтаваць свой дэкрэт Александр Лукашэнка даручыў, наведваючы акцыянернае таварыства Барысаў Дрэў. Сёння ля прахадной Барысаў Дрэва з рабочымі пагутарыла наша карэспандэнтка.
Ігар Сіроткін працаваў на Барысаў Дрэве начальнікам управы капітальнага будаўніцтва. Напісаў заяву, і ўвосень кіраўніцтва прадпрыемства яго звольніла. Прычына сыходу – незадаволенасць заробкам. Лічыць прэзідэнцкую забарону звальняцца несправядлівай, бо цалкам мадэрнізаваць Барысаў Дрэў цягам бліжэйшых гадоў немагчыма.
Я ж работаў, исполняў абавязанасць начальніка аддзела капстраіцтва. Он жа сказаў, к 7 ноябрю здаць. Это не толькі этот цэх, а есть еще фанерность, пищеприятство. То есть полностью модернизацию всего предприятия сделать. Но я считаю, это нереально. Слишком большие затраты. Это очень много работы. Но, конечно, зарплата низкая. Тем более, вот в фанерном цеху, я помню, в сентябре, в октябре месяце, там вообще 1 200 000 люди получали. И что? Это очень мало. Ну, во-первых, Лукашенко сказал сделать среднюю зарплату $500 с Нового года. Надежда умирает последней. Если на самом деле сделать зарплату по $500, я думаю, что люди не будут увольняться. Если будет достойная зарплата, смысл тогда какой увольняться?
Спадар Сіроткін перакананы, что теперь на предприемстве есть люди, которые хотят звольниться за низких заработков. Разом с тем, работники предприемства могут иметь додатковые выгоды. Например, путевку со значной знижкой и медичную страховку.
Во-первых, всех застраховали. В августе месяце сделали страховку всем. То есть, если человек попадет в больницу, то есть заплатила приличную сумму предприятию. Бесплатно. То есть, это большое дело.
Супрацовники Барысаў Дрэва поведомили, что теперь звольниться им можно только после узгоднения со старшинем аблвыканкаму. Ставятся до этого кепска. Однако великой колькости охотных звольняться няма. Рабочий запалкового цеху Александр кажа, что працавал на Барысаў Дрэве все життё и звольняться не хоча. Такая ж ситуация во всей его бригаде. Личать, что коли жадание звольниться узникне, то смогут домовиться с кіраўніцтвом.
Сёння раніцай наш корреспондент наведаўся і ў одну з прамысловых зон Магілёва, што ў завулку Гаражным. Тут размешчанае акцыянернае таварыства Магілёў Дрэў. У горадзе ведаюць, што неўзабаве і гэтае прадпрыемства наведае Александр Лукашэнка.
На некоторых городских сайтах з'явіліся фото, як нібыта рыхтуюць Магілёў Дрэў до візиту. На іх люди у помаранчовых камізельках асфальтуюць пляцоўку паўз верх бруду. Рабочие незадоволеныя умовамі працы і заробкамі.
Если честно, плохие заробки. У меня зарплата 2 000 000. Если бы премия была, может, больше было. Но премию уже в этом году вообще не получали. План не выконываем. Собирается Лукашенко. Уже смон наводят на заводе. Там готовят сейчас площадку для вертолета, чтобы вот туда сел. Вроде бы сегодня будет пробная посадка вертолета. Короче, живем в незнании.
Выказывается працовник Могилёў Дрэва, перенятый неподалек от проходной. Про выказывание Лукашенко працовник чул, але разважая про его блытана.
Ну правильно, такие миллиарды потрачены на реконструкцию. Человек уже не может на такую зарплату существовать. Его должны уволить, не должны держать.
Мяркуе работник. Еще один работник выказывание кіраўніка державы не чул. Свою позицию тлумачить наступным чином.
Это уже беспредел. Жить за что-то надо, о чем будет сидеть на эти копейки. Каждый человек вправе сам выбирать, что ему делать. Если вкладывали деньги, значит, надо было знать, во что вкладывать. Если вложил деньги, то должен от них какие-то получать прибыль. А если они прибыль не дают, вложили в обычку.
Инший рабочий скардится на кепский заработок.
Конечно, мало платят. Станочники 1,5 миллиона. Разве это заработок? Это же не деньги.
Правильно, нужно навести порядки везде. Все заброшено. Правильно делают. Новое предприятие мы показали, а старое это не показывают. Старое забрасывают, что можно восстановить его и работать дальше.
Неподалек от предприемства гутар с былым войсковцем. Заяву Лукашенко отставный майор комментуя гэтак.
Это, конечно, с одной стороны насилие, но с другой стороны все-таки каждый человек заключает контракт, который он не вправе расторгать. Если бардак такой, то надо просто собраться, по крайней мере, убрать этот бардак. Ну, он решил это, наверное, вот полностью пересмотреть. Посмотрите, что делают сейчас вокруг дач. Везде вырубка идет. Наши лесоресурсы не исчезают. Чаще всего за границей.
До гутарки долучается предприниматель. Для предприемства Могилёў Дрэў он опынулся, как потлумачил, по справах. Проблемы модернизации предприемства его не хвалюют. Так заявляет и он.
Если брать как государство, как собственник этих предприятий, то вложенные средства оно хочет отбить. Хорошо это или плохо, но это факт.
Таким чином, новым декретом рабочим дрэваапрацоўчых прадпрыемстваў забаронена звальняцца з працы па ўласным жаданні. Што пра гэта думаюць менскія мінакі, цікавілася Галіна Вакунчык.
Впрочем, каждый человек имеет право. С Конституции записано.
Много чего. Вот кто в каком-то порыве может такое сказать на любом уровне. Я к этому отношусь по-житейски. Но, в принципе, есть трудовой кодекс, который все это регламентирует. Пока еще в трудовом кодексе это не отменялось.
Нормально, вполне адекватно. Если идет перемодернизация рабочего процесса, то пускай уже завод закончит это мероприятие. И пускай потом уже люди увольняются. Просто нужно поработать на старой. Неинтересно тебе работать для того, чтобы в дальнейшем производство страны работало лучше. Как бы вот так. Конечно, можешь не ходить на работу, забрать свою трудовую книжку, выкинуть ее со статьей, взять карту своего страхования, отнести, взять себе новую трудовую книжку и работать дальше, сколько хочешь.
Ну, это недопустимо. Повинна быть свобода выбора працы, места жихарства. У каждой сучасной цивилизованной краине это я само собой зрозумела. Я становлюсь до этого негативно.
Человек же должен иметь право выбора вообще во всем. Так Господь Бог даже повелевал. Если он хочет уволиться, почему он не может уволиться? Конечно же, он имеет право уволиться, даже ну, если заключен контракт. Всегда, мне кажется, руководитель должен идти навстречу любому работнику, потому что, может быть, он хочет улучшить свои условия проживания, повысить дальше свой какой-то уровень и все такое. Я считаю, это неправильно.
Неправильно все это. У нас же как правовое государство, как бы. И, ну, так человек захотел, куда захотел, туда и пошел работать. Хочет работать, хочет не работать. Так?
Против я этого. Мне не нравится, потому что у людей должна быть свобода выбора работы, специальностей, где работать, когда и как.
В принципе, с нашим оттоком, с одной стороны, и правильно, а с другой стороны, это рабство получается.
Ну, это только дэваапрабатывающих всего лишь навсего. Мне кажется, люди не понимают его в этом отношении. Что потом действительно пойдет пьянство, гульба и все такое. Я считаю, что он прав в какой-то мере. Нет, вы знаете, я уважаю Лукашенко, я его люблю.
Такія адказы мы пачулі на вуліцах Менска. Вашых каментароў на тэму новага дэкрэту мы чакаем на менскі нумар 266-39-52 або на нашай старонцы ў інтэрнэце свабода.орг, а таксама ў сацыяльных сетках. З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Подписаны декрет об мерах по развитию дрэваапрацоўчай промысловасці. Паводле яго, працаўнік не можа звольніцца з прадпрыемства, якое праходзіць модернізацыю, без дазволу кіраўніка. Супрацоўнікі Барысаў Дрэва паведамляюць, што звольняцца з працы і можна толькі пасля узгаднення са старшынём аблвыканкаму. Витебские улады оправдываются за спаление вёски Павловичи, называючи ее жыхару самосёлами. Вяскоўцы лічат, что чиновники не выканалі нормы жыллёвага законодаўства и рыхтуюць звароты ў суд. Сёння вырашаецца лёс чарговага траншу крэдыту Еўразэс Беларусі. Беларусь не далучылася да заснавальнікаў міжнароднага альянсу, які будзе змагацца з гандлем у інтэрнэце дзіцячым порна. Сёння ў Менску праходзіць пасяджэнне Рады Еўразійскага банку развіцця і антыкрызіснага фонду Еўразэс. Вырашаецца пытанне аб выдаткаванні Беларусі 4-га траншу стабілізацыйнага крэдыту на суму 440 мільёнаў даляраў. Гэтыя грошы даюцца Беларусі на стабілізацыю плацёжнага балянсу. Пакуль невядома, якое рашэнне прынялі чыноўнікі, і зараз мы размаўляем з нашым менскім карэспандэнтам Уладзімірам Глодам. Добрый вечар.
Добрый вечер, Алена. Можно сказать, что решение уже ведомо, и его обвестили литерально 15 хвилин тому. И Беларусь отримает это гроши. Вот. Мы были журналисты в полном напружении, бо ситуация была складаная, и с выделением транша было не все так просто. Покольки литерально 2 дни тому министр финансов России Антон Силуанов, дальше, який сегодня стал старшинем Рады Евразийска, банку развития, и он заявлял, что белорусский бок не выполняет не все кредитные потребования. А тыднем ранее старшиня правления Нацбанка Беларуси Надія Ермакова назвала перемоги с антикризисным фондом Евразес непростыми. Но, але, как бачите, питание вырешилось и вырешилось становча для Беларуси. И вот за несколько годин до этого я размовлял с профессором Борисом Жалибом и просил его оценить ситуацию. Я думаю, что слухачам будет цікаво послухать его на меркование.
Для нашего урада, для президента, что важно, как этот транш кредита был выделен до Нового года. Потому что становище наше экономичное такое, финансовое становище, вы ведаете, это агульновідомое, и оно, мягко кажучи, напруженное. И нам до зарезу этой гроши, эта валюта потребна, так? Потому что нам треба долги отдавать. Ну, треба уличить, что мы же все-таки не выконали головную умову, что мы не зробили приватизацию на 2,5 мільярда доляров держвласності. Такая была домова, мы ее не выконали. И Россия мела бы рацию, чтобы не дать этот транш вогулі, но что не имею в этом годе не дать его. Я не ведаю, какое будет решение, как и вы не ведаете. Ну, а покольки мы не выконали головную умову, я лечу, если это решение будет становчее, то, конечно, тут политический подтекст больше политический, ниже экономичный подтекст. Не в ее интересах, как тут было за Варуха, каб тут быў крызіс нейкі.
Спадар Глот, ну і як вы прэкамендуеце таксама вот гэтае прынятае рашэнне, што Беларусь усё-такі да новага году атрымае гэты жаданы крэдыт?
Ну, ведаце, Алена, задавалі пытання журналісты міністра фінансаў Расіі Сілуганаву наконт таго, што ж, якое гэта рашэнне, палітычнае ці эканамічнае. Ён адказаў, зразумела, што ніякай палітыкі тут няма, што гэта рашэнне выключна эканамічнае, а тады ў яго спыталіся, а я ўжо гэта так, Беларусь не выканала свае заданні па прыватызацыі, а грошы атрымалі. І вось Сілуганаў адказаў, што гэта пытанне, а прыватызацыя маецца на ўвазе, пытанне наступного 5-го траншу. И мы будем его обмерковывать в 2013 году. То бок Беларусь и не выполнила свои обовязки по приватизации, тем не менее гроши отримает. И отримает, снова спитались у министра финансов России, я кутко отримаю, он сказал, у ближайшем часе.
Таким чином, новина про такий новогодний подарунок для Беларуси от нашего корреспондента Владимира Глода.
Говорить и показывая свобода. Зона свободы, штотыднёвая аналитичная передача на телеканале Белсат. Ти был богатым Иосиф Сталин. Что показывая споживание на показ? Богатые люди, рухавик прогрессу, коррупционеры, ци паразиты. Гэта іншыя темы у черговом выпуску Зоны свободы, які вядзе Александр Лукашук. У передачи удзельничают Юрий Дракохруст, оглядальница Украинской службы Радио Свобода Марьяна Драч и дарацца президента Радио Свобода Ефим Фіштейн. Глядите передачу в субботу 8 снежня у 20.15. Белсат траншуется со спадорожников Астра-4А и Астра-1КР. Так само у суботу у ефіри «Свободи» радіоверсія передачі.
А ви зустрітеся на хвалях радіо «Свобода». Чиновники почали оправдываться за спаление вёски Павловичи. Для журналистов державных СМИ был организован брифинг, и с вечера 6 снежня у официальных медиах почали заявляться выказывания витебских чиновников. Мовляв, усё робилось поводля закону, а звездки про гвалт над жихарами в интернете поклёпницкие. Подробности у Валера Калиновского.
Представники витебских уладов заявили, что, мовляв, усё у Павловича храбилося поводле закону, а звездки про гвалт над мясцовыми жихарами в интернете – поклёпницкие. Старшиня витебского горвыканкаму Виктор Николайкин обвестил опошних жихаров вёски Павловичей с квотерами, иначе кажучи самосёлами, якія без дозволу захапили побудовы у своё владанне. Ён подкрестил, что в 92-м годе было принятое решение про знос Павловичев, и выселение тех, кто застался у 9 дагэтуль незнесенных хатах, проводилось у отповедности за решением витебского облвыканкаму 20-годовой давнины. Правоабаронцы лічаць гэтае тлумачэнне звычайным маніпуляваннем грамадскай думкай. Бо нават калі абвясціць апошніх жыхароў Павловіч самасёламі, то выселенне павінна было праходзіць у адпаведнасці з артыкулам 41 жыллёвага кодэксу. Гэта значыць пасля суду і з вызначэннем тэрміну для добраахвотнага выканання судовага рашэння. А гэта не тыя два дні, якія далі людзям на зборы. Кіраваць выселеннем павінны былі судовыя выканаўцы, а не прадстаўнікі першамайскай раённай адміністрацыі. Такім чынам, парушэнне законодавства чиновниками дают подставу для звороту у суды прокуратуру. Старшиня горвыканкаму нияк не потлумачил, чему в вёсце, якая формально не існуя, не была отключена электроэнергия, за якую, як и за газ, люди справно платили. Про здобрыню Витебскэнерго жорстких мер не прымалася, так окреслив ситуацию Виктор Николайкин. На думку правоабаронцев, добрыня в таким разумении квалификуется як халатность, и тады горвыканкам мусить инициовать проверки деятельности особных службов ды покарать виноватых. На сайте Витебска горвыканкаму так само заявилось о тлумачении ситуации со спаленной вёской. Але видовочное искажение фактов споражая недовер до официальных аргументов. Прикладом стверджается, что Павловичи увайшли у городские межи у 2011 годе. Хоть это отбылось в отповедности с указом 382-м еще у 2004 годе. Насельники Павловичев обвергают и то, что в вёсце заставалось 9 струхлелых и непривабных хатин. Жихарка Павлович Алена Каравіна перакананая, што так нельга казаць пра зруйнаваны цагляны двухпавярховы дом або дом з газасилікатных блёкаў. І зусім несправядліва казаць, што яны захапілі гэтыя дамы. Наадварот, яны весь час перапытвалі, ці не будзе зносу, і спрабавалі афіцыйна аформіць свае ўладанні.
Працягваем праграму. Ад новага году штодня ў эфіры Радыё Свабода будуць гучаць успаміны Станіслава Шушкевіча. Але адна частка мемуараў былога старшыні Верховнага Савету прагучыць 8 снежня, у дзень, калі ў 1991 годзе свет даведаўся пра распад СССР. Под документом про ликвидацию коммунистической империи подписи от имя Незалежной Беларуси поставили спикер Станислав Шушкевич и тогочасный премьер-министр Вячеслав Кебич. Напередодні господар Шушкевич расповел про свою книгу мемуаров и место, якою ее займают снежинские подеи 91-го года у Вискулях. За утром сустракалася Валентина Аксак.
Успаміны пісаць Станіслаў Шушкевіч, як сам прызнаўся на пачатку гутаркі, не збіраўся, бо лічыць, што гэта трэба рабіць пры канцы жыцця. Але на пачатку года у графіку знанага фізіка, прафесара, які чытае лекцыі ва ўніверсітэтах шмат якіх краінаў, грамадскага і палітычнага дзеяча нечакана ўтварылася пяцімесячная вольніца. І ён засеў за кнігу, якая ў выніку атрымала назву «Маё жыццё, крах і ўваскрошэнне СССР».
Я як бы расказваю пра сваё жыццё, а гэта лірычнае адступленне, гэта альбо палітычныя падзеі, альбо наадварот. Справа ідзе пра палітычныя подеи, прикладом, я поехал в Сибир, где на заводе, где там робить мой прибор, вельми давняя конструкция, там я сустракаю ведомого академика. И он на меня робит такое выражение, что ну, не робить же мне голову про это академика, потому что это не вельми цікаво, а коли это уписано в текст, и вот я робил такую мешанку.
Доминуюць во вспоминах подеи, связанные со здобытем Белоруссию незалежности, якая, перакананы спадар Шушкевич, не звалилася раптовно.
А после были такие почвары, например, Пономаренко. Я, когда знайшов в інтернеті його ліст до товариша Сталіна, ну, ведаєте, більшої почвари на державному зровні в Білорусі я не ведаю. І коли його ім'я присвоєно вулиці, це говорить про непісменність нашої улади, наших керівників міста. Я ж не буду їм давати поради це змінити. Я просто пишу, що тоді було, як це можна було сприйняти. Просто мені от наболело.
Про наболеле Станіслав Шушкевич для нашого радіо склав адмисловую білоруською версію своєї книги «Моє життя, крах і воскрошення СССР», яка вийшла у московському видавництві «Роспен». Выдавать книгу на родиме отмовились, тому успамины первого керовника незалежной Белоруссии, выдаденные по российску у российском выдавестве накладом 1500 особников, по деям о вискулях, присвеченные амаль 200 сторонок с 500. Стислое радио эссе про их прогучить у нашем эфире 8 снежня.
Беларусь не долучилася до заснавальника Міжнародного альянсу, який буде змагатися з гандлем у інтернеті фотографіями і відео, на яких сексуально експлуатують дітей. Хоч у білоруських правоохоронних органах заявляють, що в Україні повелічився попит на дитячу порнографію. Чому Білорусь не долучилася до альянсу? Передає наш кореспондент Олесь Дашинський.
Стваральниками Міжнародного альянсу супроти дитячого порно стали 48 країн, серед яких США і усі країни Євразвязу. До його так само долучилася сусідня Україна, а Білорусь, як і Росія, у альянс не увійшла. Одна з задач альянсу – створення правоохоронних структур адмислових відділень, які б займалися такими злочинствами і могли б контактувати з заміжними колегами. На питання, чому Білорусь не долучилася до цього важного альянсу, пресовий секретар Міністерства заміжних справ Про Беларуси Андрей Савиных отказал так.
Когда это было?
Это было 5 снежня.
А 6 мы уже должны были долучиться. Борьба с киберпреступностью – это вопрос МВД. Да. Наши инициативы по этому поводу в Генеральной Ассамблее он известны. Тут много говорить не нужно.
Керовник прессовой службы Министерства внутренних справ Беларуси Константин Шалькевич заявил корреспонденту «Свободы», что это питание треба задавать Брюсселю.
Что значит «не долучилось»? А ее долучал кто-нибудь, а?
Надо было бы вам сначала задаться вопросом. Вопросом, а была ли Беларусь на этом мероприятии. Сначала вот вы позвоните организаторам, спросите, была ли там Беларусь. А потом, когда они вам ответят, была ли она там, спросите у них почему. Ну, а уже после этого звоните нам. Пока что, кроме того, что я вам посоветовал, других я вам пока комментариев дать не могу. Сначала я бы хотел, чтобы вы узнали официальную позицию Брюсселя по этому поводу. Давайте вы не с нас начнем, а с них.
Новым начальником управления наркоконтролю и сопротивления гандлю людьми Министерства внутренних справ, якою займається і питаннями дитячого порно, недавно став былий командир спецподразділення МУС по боротьбі з тероризмом «Алмаз» Миколай Карпянков. Він не значиться у списі чиновників, яким заборонений уїзд на територію Євразвязу. Хоч менавіта супрацовники «Алмазу» під час виборчої кампанії у 2006 році звірі затримали кандидата у президенти Олександра Казуліна. Господар Карпянков відмовився розмовляти на тему дитячого порно, спославшися на занятость.
Совещание пришел и достаточно сейчас занят.
На официальных сайтах даются рекомендации батькам контролировать детей. Минская милиция собиралась проверять социальные сетки и навод мобильные телефоны подлетков. На недавней пресс-конференции у Минска представник Министерства внутренних справ Сергей Колтун сказал, что проблема детячей порнографии у опошние годы стала актуальной, однако не набыла таких масштабов, как у инших краинах. У Беларуси повеличивается попыт на детячую порнографию. А у порноздымках беруть удел дети, починаючи з 10 годов. У 2008 годзе у Кримінальний кодекс уведены адмысловый артыкул «Дзіцячая порнографія». Колькасць справ, по яким расте. Калі у 2009 годзе таких злачынстваў было 11, то у 2011, як і ў гэтым годзе, 36. Чыноўнікі заявляюць, што эфектыўна супрацьстаяць дзіцячаму порна можна толькі разам з праваахоўнымі органамі розных краін свету. Адна з выяўленых таким чынам злачынных груповок, у якую уваходзілі прадстаўнікі Беларусі і Росіі, цягам некалькіх гадоў займалася вырабам і распаўсюдам порна на платных сайтах. Прыбытак дасягаў 20 тысячаў даляраў у тыдзень.
З вамі Радіо Свабода і зараз некалькі свежых званкоў нашых слухачоў.
При Лукашенке в нашей республике сплошное одно уголовное дело и скандалы. Это коммунарка, и это конфетные фабрики, эти скандалы. этот со спортсменами, с Министерством спорта, скандал, страшный скандал на всю весь мир, на всю Европу. Этот МВД в КГБ в этом скандал. Теперь с этими деревообработками скандал, и все наносим и такой. А как он перетрахивал специалистов сельского хозяйства. Везде скандалы и уголовное дело. А теперь парня молодого, мальчишку, шпион. Все же прекрасно видят и понимают, что творится. Одно сплошное уголовное дело или скандальное.
Детский доктор из Витебска Игорь Краснов. Я хочу поделиться информацией о так называемой стройке, которая сейчас открывается по поводу завода по переработке кожи. Кожаное производство, которое они сейчас хотят делать на базе мехового завода, это очень экологически грязное производство. Обычно цивилизованные страны выносят эти производства подальше от города. Вот почему, я считаю, принято решение нашим губернатором достаточно волюнтаристское и непродуманное. Вот почему, я считаю, что нужно обязательно не превращать наши города в газовые камеры, как это делали фашисты, чтобы мы постепенно погибали, задыхаясь в этом газе. И никто ничего сделать не может, потому что политика волюнтаристская сводится не к здоровью человека, а к сокрытию болезней и превращает наш город, наши районы в такие вот газовые камеры. Поэтому пока не поздно, надо очень крепко подумать насчет этого кожевенного производства.
Остается какая-то неделя. Воспоминания 2010 года, 19 декабря, где были президентские выборы, где были избиты жестоко и в тюрьмы посажены наши кандидаты в президенты. Санников, Милинкевич, Стацкевич, который еще сейчас сидит. Это никогда нам не забыть. Лукашенко, стоило бы об этом задуматься, прекращать. Не надо сидеть и стараться стремиться за свое место, кресло. Хватит, достаточно, достаточно.
Чекаем ваших звонков на Минский номер 266-39-52. З вами Радіо Свобода, основної теми дня. Підписаний декрет об мерах по розвитті древоопрацьовчої промисловості. Поводле його, працівник не може звольнитися з підприємства, яке проходить модернізацію без дозволу керівника. Міжнародна конфедерація профсоюзів назвала декрет фундаментальним порушенням прав працівників. Супрацовники Борисов Древа повідомляють, що звольнитися з праці можна тільки після узгоднення со старшинем облвиконкому. Вітебські улади оправдывается за спаление вёски, называючи яе жыхароў самасёлами. Вяскоўцы лічаць, что чиновники не выканалі нормы жыллёвага законодаўства и рыхтуюць звароты у суд.